авторская программа Сергея Цыпляева «На самом деле».
Добрый день, дорогие друзья! На календаре 16 января 2024 года. Это Россия, Санкт-Петербург. Канал «Ищем выход». И, как всегда, из гостеприимной гостиницы «Индиго», что в Санкт-Петербурге на Чайковского, 17, мы начинаем с вами программу «На самом деле». Я ее автор и ведущий Сергей Цыпляев, и мы занимаемся двумя вещами. Во-первых, мы ищем истину, поскольку истина, и только она делает нас свободными, а мифы закрепощают. И второе, главный лозунг просвещения – иметь смелость пользоваться собственным умом. Вот эти две вещи мы кладем в основу тех обсуждений, которые происходят. Сегодня попробуем пройтись по трем позициям. Первое – это предстоящие выборы президента Финляндии. Что ожидать от этого россиянам? И вообще, что будут нам показывать и демонстрировать эти выборы, которые состоятся в первый тур уже в ближайшее воскресенье? Вторая тема – это мятеж мафии в Эквадоре. Это очень показательная история, и в том числе и для нас. И там встает очень четко и ясно вопрос «свобода или безопасность?». А эти вещи очень часто находятся в противоречии друг другу. И третья тема, которую я назвал «Держись, корова из штата Айова», это не только выборы начала президентской гонки в республиканской партии в штате Айова, но еще и этот штат прогремел в свое время в Советском Союзе, откуда взялся этот лозунг. Вот поэтому мы поговорим о том, чем славен штат Айова сегодня и вчера для Соединенных Штатов и для Советского Союза. Итак, пойдем по нашим темам. И первая тема – это, я еще раз хочу сказать, выборы президента Финляндии. Выборы президента происходят один раз в 6 лет. Саули Нинисто заканчивает свой второй срок, и это означает, что будут происходить выборы нового президента. Ясно, что все-таки в Финляндии президент не играет той роли, как в Соединенных Штатах, или в Советском, или в России. Там основная власть находится в руках парламента. Парламент формирует правительство, и поэтому очень премьер-министр – это существенная фигура, но тем не менее президент Финляндии – это серьезный моральный авторитет, а имеет определенные функции, особенно влияет на то, какая проводится внешняя политика. И вот сейчас там запускается 9 кандидатов, включились в эту гонку, зарегистрированных, представляющие и основные партии, и общественные, и просто общественные группы, которые выдвигают. И надо сказать, мы пройдем сейчас по некоторым кандидатам, основным кандидатам, что картина для России не очень радостная с точки зрения того, кого там будут избирать. Ну, во-первых, конечно, нам важно отношение с соседом. С Финляндией традиционно, для Петербурга это вообще ближайший сосед, и здесь и всегда были особые отношения, особые договоры о приграничном сотрудничестве, которые, кстати, в январе прекращают свою работу. Но я думаю, что сегодня гораздо важнее другое. Посмотреть, каковы настроения общества, каковы настроения граждан. А почему мы это увидим еще до выборов? Да мы просто смотрим за тем, какие программы выдвигают кандидаты. Потому что идеальная такая стандартная картина, как когда-то это представлялось, что вот приходят разные политики разных партий, формируют свои партийные программы, там цельные, сами, выносят их на суд избирателей, а избиратели уже выбирают, то ли это, то ли другое. Жизнь внесла серьезные коррективы в эту модель, и прежде чем выносить программу, каждая из партий очень внимательно изучает настроение избирателей и понимает, что вот эта позиция принесет им очки на выборах, они прагматичны, а вот эту позицию лучше не трогать, поскольку вот если станем на такую точку зрения, то да, заведомо проиграем. И в целом вдруг выясняется, что партийные программы которые, конечно, стараются в чем-то отличаться друг от друга, но где-то начинают работать как зеркало настроения избирателей. И вот в это зеркало как раз мы сегодня и попробуем взглянуть. Почему это важно? Потому что, если мы послушаем очень многих экспертов, то основные настроения, основные, наверное, надежды, можно сказать, с точки зрения развития российско-украинского конфликта, лежат в плоскости, что вот этот коллективный Запад устанет, избирателю надоест тратить деньги, и он скажет, что политикам давайте кончайте, и тогда, так сказать, все станет гораздо легче и гораздо проще для российской стороны. Ну и вот мы смотрим на то, с чем выходят сегодня политики к финским избирателям, а это означает, что они уже понимают, как настроен, например, финский избиратель на разные позиции и каковы должны быть отношения с Россией и в целом по данному вопросу, да, и по другим позициям. И надо сказать, что вот мы сейчас будем говорить, изменения, конечно, колоссальные. Мы все помним времена послевоенные, после Второй мировой войны. Линия Пааси-Киви-Кекконена, так называемая, это два президента, Юхи Пааси-Киви и Урхо Кекконен, которые проводили линию добрососедства с Советским Союзом, линию нейтралитета с точки зрения всевозможных блоков организаций. И если посмотреть и посмотреть как на те документы, которые тогда, ну, те заявления этих политиков, то Юхи Пааси-Киви говорил, что он хочет проводить политику осторожности, переговоров и компромиссов, понимая те реалии, которые сложились после Второй мировой войны. И на памятнике Пааси-Киви, который стоит в Хельсинки, на цоколе этого памятника написано, что осознание реальных фактов есть основа любой политики. И в целом, как мы помним, речь шла о так называемой политике финляндизации, которая рассматривалась как некий пример для других стран. Где-то это оценивалось позитивно, где-то это вызывало острую критику. Но в целом Финляндия проводила очень осторожную линию в взаимоотношениях. И надо сказать, что характер этих отношений выражается даже в том, что всегда получали особые цены на энергоносители, и оба эти президента награждены орденами Ленина, а Урхо Калева Кекконен еще и орденом дружбы, и даже в ряд международной премии, Ленинской премии за укрепление мира между народами. Вот так выглядела картина в те времена. Все сложные вопросы вообще не поднимались, не обсуждались. И речь шла на построение вот таких вот дружественных, мягких отношений, несмотря на принципиальные там расхождения с точки зрения устройства общественной системы. Что сегодня видим? Ну, картина, конечно, поменялась радикально. Ведущий кандидат сегодня – это Александр Стуб. Он был премьер-министром в 2014-2015 годах, он пойдет от правящей партии, так называемая национальная коалиция, которая сегодня имеет большинство в парламенте, и пока речь идет о 28% голосов поддержки, где-то вот в таком интервале. Ну, фактически картина при 9 кандидатах и разнообразие мнений будет вести к тому, что будет второй тур. Но это посмотрим, как будут развиваться события. Пока предсказать тяжело. Но что он пообещал в своем выступлении? Я дальше просто цитирую. В политическом плане не будет никаких отношений с главой Российской Федерации или российским политическим руководством, пока они не остановят войну в Украине. А это как звучит его позиция. Да, он допускает сотрудничество дипломатов и пограничников и не заинтересован в ухудшении отношений с Российской Федерацией, это его позиция, которая без того как находится в крайне плохом состоянии. Но при этом акцентировка говорит следующее, что это не главное. Главное – это отношения с Соединенными Штатами, Европейским Союзом и НАТО. И согласен Саули Нинисте, что надо взять гораздо большую ответственность на себя Европе с точки зрения безопасности, не надеяться на Соединенные Штаты. Там тоже может по-всякому повернуться готовность Соединенных Штатов предоставлять военные зонтики к Европе, и поэтому НАТО, как считает, он должно стать гораздо более европейским. Но мы помним предыдущие времена такой расслабленности европейских членов НАТО. Да, были приняты официальные решения, что каждая страна тратит не менее 2% ВВП на вопросы военные, и при этом не менее 20% из своих расходов на перевооружение, то есть на вооружение и военную технику. Ну, как мы слышали обсуждение, постоянная критика и дискуссии в НАТО, европейские страны, очень многие, в том числе Германия, но предпочитали тратить где-то в районе 1%. Ну, все время ссылаемся на трудности, на задачи, на политическое давление, и мы помним, что это вызывало раздражение очень большое Трампа, который говорил, что бытность президентом, что что это мы будем платить деньги за то, чтобы обеспечивать европейскую безопасность, а они будут как на этом экономить. Поэтому в случае прихода к власти Стуба и с точки зрения политической линии, которой придерживается партия, можно ожидать увеличения акцента на военных расходах, на увеличение на военных возможностей Финляндии. Номер два в этом списке, где-то приблизительно похожий объем поддержки, сейчас говорят о 26%, то есть, видимо, между ними будет борьба, это Пекка Хависта, бывший министр иностранных дел, он представляет партию «Зеленые», партия «Зеленые», видите, достаточно как говорит, высоких позиций добивается в европейской политике, и он прошлые выборы проиграл, он соперничал с Саули Нинисте. И Саули Нинисте первые выборы выиграл во втором туре, то вторые выборы он себе позволил выиграть вообще и в первом туре. И Пекка Хависта набрал там 12 небольшим процентов. И он сторонник политики сдерживания России. Здесь уже позиции жестче. Он хочет запретить двойное гражданство Финляндии и России. Таких набирается в Финляндии 36 тысяч. Настаивает на продолжении помощи Украине, одобряет вступление в НАТО и, кроме этого, тот договор о военном сотрудничестве, который заключен с Соединенными Штатами совсем недавно и по поводу которого МИД России там делал представление финскому МИД, поскольку этот договор уже определяет те позиции, те базы, те территории, где Соединенные Штаты могут размещать свои вооружения, и где-то есть особое обсуждение юрисдикции и так далее и тому подобное. И его отношение, что это на самом деле повышает безопасность Финляндии во многих отношениях. России он предрекает, как говорится, плохое будущее. Опять же цитата, что она станет изолированной, централизованной, авторитарной страной, управляемой диктатором. Вот так, собственно, видит сегодня кандидат номер два соседа и какие позиции формулируют два основных кандидата. Дальше можно говорить о кандидатах, может быть, более крайних позиций. Остальные находятся где-то в серединке. Особая позиция – это левые. Там кандидат Ли Андерсон, это женщина молодая, Союз левых сил. Главные позиции – это справедливость и права человека. И как в центре внимания, чтобы отличаться от остальных, это забота и проблемы новых финнов. Но вот если мы говорим слово «новые русские», то мы понимаем под этим возникших бизнесменов, ставших как особым классом, то финны понимают под словом «новые финны» это те мигранты и их дети, которые стали гражданами Финляндии и начинают там жить. И вот это та позиция, левая позиция, которая всегда ориентируется на права и свободы человека и очень часто фокусируется на работе с определенными группами. Вот она выступает против предложений праворадикальных, например, запрета баллотироваться в депутаты или занимать министерские посты для тех граждан Финляндии, которые не родился в Финляндии. Она выступает за, как сказать, за государство всеобщего благоденствия, и это единственный кандидат, который выступает против закрытия пунктов пропуска на российско-финской границе. Но что интересно, причина закрытия – это отнюдь не желание обеспечить, точнее, причина такой позиции – это отнюдь не желание там обеспечить контакты и свободное передвижение финских граждан и российских граждан через границу. Нет, это речь говорит о том, это забота о мигрантах, что вот Финляндия должна поддерживать открытые пункты, чтобы мигранты могли сюда приехать, могли обратиться за убежищем, за возможностью, так сказать, остаться в Евросоюзе. Это, опять же, забота о мигрантах. Вот это то, как сегодня выглядит позиция. Но это единственный кандидат, который высказался, вот, что надо как-то открывать границы. Я сказал уже, по каким причинам. Кстати, маленький здесь вот комментарий, чуть шаг в сторону. Видите, насколько важный вопрос мигрантов. Он будет звучать как в крайне левом, так и в крайне правом подходе, гораздо в более жестком варианте. Поскольку сегодня, куда бы мы ни прошли, ни пришли, в какую европейскую страну, проблема миграции – это то, что вообще кипит и является каким очень важным пунктом, по которому высказываются политики. Это и в Нидерландах, это и Франция, новый закон о миграции. Поэтому я еще раз напомню, что 25 января, уже совсем скоро, здесь же в гостинице «Индиго» будет встреча, в которой я буду говорить о взрывоопасном коктейле цивилизации, о том, какие варианты, что делать, как эти процессы регулировать, что с ними можно делать. Куда это будет идти? На сайте indigo.spb.com/anima-libera, вот так это пишется. Ну, сайт Indigo, я думаю, можно найти без особых проблем. 25-го в 7 часов, 25 января здесь будет проходить разговор на эту тему. Приходите, поговорим, поспорим, обменяемся мнением. Так вот, так выглядит левая позиция. Конечно, максимально сдержанное отношение в сторону НАТО, и есть заявление, что НАТО не определяет внешнюю политику Финляндии, что мы должны держаться тех ценностей северного измерения, как это раньше были, особые контакты скандинавских стран, для того, чтобы проводить вот ту линию, которая характерна была для Финляндии. При этом, тем не менее, даже левые считают, что крайне важна продвижение вступления Украины в Европейский Союз, они готовы в случае победы оказывать всяческое содействие по проведению на Украине реформ, которые могли бы привести Киев быстрейшим способом в Европейский Союз. Крайне правые тоже имеют своего кандидата, истинные финны. Там спикер парламента финского Юсси Халлаха, и он, конечно, занимает достаточно жесткую позицию. Первое, его утверждение, что возврат к прежним отношениям с Россией и Финляндией возврата не будет, вот просто как бы такое общее утверждение. А если говорить по цитате, то звучит так, что сейчас Россия полностью изолировалась или была изолирована как в политическом, так и в экономическом смысле. Вполне естественно, что одной из главных задач президента будет установление двухсторонних отношений с нашими главными союзниками Соединенные Штаты Америки и Великобритании. Вот. И вот Юсси Халлаха еще и его позиция достаточно, как сказать, отличается от остальных, что он заявляет, что Финляндия не должна отказываться от размещения американского ядерного оружия, вот, поскольку он считает, что Финляндия не должна быть нахлебником в вопросах безопасности, да, что вы нас защитите, но тем не менее мы вот тут как-то будем держаться в особом положении. Но, правда, после этого подчеркиваю, что Соединенные Штаты сами не заинтересованы в размещении ядерного оружия на территории Финляндии. Ну и вот здесь снова возвращаемся к теме миграции. Именно истинные финны говорят, что не может становиться те, кто получили гражданство, ни депутатом, ни министрами для экс-мигрантов. Это вот позиция истинных финнов. Надо сказать, что есть еще один серьезный и существенный момент. Он считает, опять цитата дальше, исторической несправедливостью, что СССР отторг у Финляндии некоторые карельские территории. Но их возврат не считает, считает нереалистичным. Как говорится, наверное, это реальный взгляд на ситуацию на сегодня, но тем не менее сам по себе вопрос, постановка вопроса о том, что эти территории были отторгнуты, что это не историческая несправедливость, показывает, что партия истинных финнов поддерживает некоторые позиции, которые ведут к пересмотру границ, которые установились в Европе после Второй мировой войны. И поэтому я всегда говорил, что это очень двойственная ситуация для любой страны, в том числе и для России, ставить вопрос о границах. Потому что именно Советский Союз тогда настаивал, чтобы и был готов подписывать в Кельсинских соглашениях позиции по правам человека, по третьей гуманитарной корзине, только для того, чтобы прошел пункт в первой части Кельсинского, заключительного акта Кельсинского совещания, что границы, которые установлены в Европе по итогам Второй мировой войны, неизменны. Потому что это фиксировало те приобретения, которые Советский Союз получил по итогам Второй мировой войны. А это и Карельский перешеек, это и Калининград, и Калининградская область. Так мы должны понимать, что вопросы границ очень чувствительны. Вы двигаетесь в одном месте, говорите, давайте-ка мы поработаем над этим вопросом, как тут же появляются и с другой стороны вопросы, а почему бы нет? Давайте мы подумаем над этой темой. Вот, пожалуйста, это позиция партии «Истинные финны». Есть кандидат, тоже не с самой большой поддержкой, Олли Рен, это директор Центрального банка Финляндии. Когда-то он был еврокомиссаром. Он представляет партию «Центра». 13% оценивается поддержка. Вот его главная позиция – это использовать заграничные активы России, которые арестованы, на восстановление Украины. Это 260 миллиардов евро. Нельзя не упомянуть и таких кандидатов, как кандидата социал-демократической партии. Сегодня это оппозиция, но были ли времена, когда они возглавляли правительство, и там выдвигается еврокомиссар Ютта Уренлайнен, она говорит, что мы исходим из того, что Украина должна достичь мира и справедливых условиях. И только после этого вместе с Финляндией, ЕС и НАТО можно строить новые отношения с Россией. Ее позиция звучит так, что доверие к России было подорвано, но при этом оговаривает следующие вещи. Но все-таки социал-демократы находятся в левой части спектра. Она подчеркивает, что сегодня финские законы не допускают размещения ядерного оружия, и она считает, что эти законы должны сохраниться, и вела беседы по этому поводу с руководством НАТО, и, в общем, эта позиция пока является давлеющей, несмотря на особую точку зрения истинных финнов. И ее понимание, цель НАТО – это вообще мир без ядерного оружия, поэтому не видит, так сказать, шагов и необходимости в том, чтобы продвигать оружие столь близко к российской границе. И здесь звучит позиция, что Россия сосед и останется в будущем, и это означает, что все-таки в определенном смысле раздумья о том, как жить с соседом, пускай, с которым сегодня отношения крайне сложные, крайне тяжелые, как уже было сказано, наиболее проблематичные, пока они за эти вопросы задаются. Но еще раз подчеркну, что сегодня в лидерах это Александр Стуб, это, как сказать, и как это я уже говорил, на номере два на нас звучит Пекка Хамист. Вот эти два человека, скорее всего, и будут вести борьбу во втором туре за президентскую позицию Финляндии. Еще раз подчеркну, что речь идет, конечно, не о том, как кто из них победит, и это не является, конечно, принципиальным моментом для российской стороны, но это вот тот барометр, который сегодня можно поднести к финскому обществу и еще раз зафиксировать громадный сдвиг финских настроений от линии по оси Киви-Кекконена и тех настроений, когда Финляндия была очень удовлетворена своим особым нейтральным статусом, и большинство финского общества не предполагало, что страна будет вступать в НАТО. И надо сказать, что, конечно, вот эти те события, которые как цепочка пошли вслед за началом горячей фазы российско-украинского конфликта, включают в себя в том числе и резкое изменение взгляда финского общества на взаимоотношения с Россией, которые отражаются в том числе вот и на позициях кандидатов финского президента, о которых мы сейчас говорим. Ну, выборы пройдут довольно скоро, и 22 января первый тур, так что мы уже в какой-то момент, наверное, коротко вернемся к тому, чтобы подвести итоги и сказать все-таки, на что же пошел финский избиратель, как разложились проценты между этими позициями от максимально мягкой, я уже сказал, левый союз левых сил до максимально жесткой, это истинные финны. Теперь уйдем от Финляндии совсем далеко, начнем до перерыва, после перерыва продолжим. Это, конечно, история Эквадора, где фактически произошло вооруженное восстание мафиозных групп, преступных групп, наркокартелей против действующей власти. И мы можем все сказать, чего нам Эквадор, зачем это нам нужно, Латинская Америка. Я даже не буду касаться бананов, поскольку до 96% бананов, которые получает Россия, по крайней мере, в 2020 году был максимум, это Эквадор. Но это отдельная тема. А Латинскую Америку мы как-то обходили своим вниманием. Я считаю, совершенно зря. Поскольку когда начиналась все наши реформы, перестройка, все говорили, ну вот у нас будет как в Европе, вот это у нас будет как в Европе. И я в значительности очень часто оставался в меньшинстве, говоря, слушайте, давайте будем понимать, что есть не только эти варианты, но вот есть некоторая ветвь европейской цивилизации, Латинская Америка, где все гораздо сложнее, все не так легко как бы получается, как нам кажется, будет происходить по моделям Европы, а Европа проходила свою дорогу к современному состоянию демократического общества, республиканского общества сотни лет, давайте смотреть на Латинскую Америку, потому что многие процессы, которые идут там, они появятся у нас, и мы можем очень быстро оказаться в компании стран, близких к тому, что происходит в Латинской Америке. Поэтому Эквадор. Страна 17 миллионов человек, которая длительное время считалась одной из чуть ли не самых безопасных стран Латинской Америки, вдруг превращается в место просто регулярного военного сражения между официальными властями и преступными группировками. И все начинается с интереснейшей ситуации, что один из руководителей кланов, группировки, в какой-то момент вдруг не оказывается в тюрьме. Он там осужден на 34 года, один раз уже умудрился сбежать, его бы, правда, быстро изловили, приехали за ним для того, чтобы перевести его в тюрьму гораздо более строгого содержания, и я там его и не обнаружил. Но мы понимаем, что параллельно со всякими преступными кланами идет коррупция, и понятно, что без определенных там контактов, содействия это дело не обходилось. И дальше начинаются события восстания в тюрьмах, поскольку в тюрьмах они страшно перегружены, там находятся представители разных группировок, которые, между прочим, всегда еще вели войну друг с другом, и постоянно там убивали друг друга эти кланы. В ходе этих восстаний, неразберих, еще из одной тюрьмы бежит еще один. влиятельный лидер, наверное, как тоже одной из крупнейших группировок, которая и он в свое время брал ответственность за убийство кандидата в президенты на тех выборах, которые состоялись в 23-м году. И надо сказать, что этот кандидат в президенты – это журналист, который занимался, как у нас бы сказали, постоянным разгребанием грязи, расследованием коррупционных явлений в обществе и раз за разом оказывался в состоянии либо осужденного, либо преследуемого, вынужден был уезжать в эмиграцию, потом возвращаться. Кончилось тем, что он выдвинулся, но не был, так сказать, даже в лидирующей группе. Никто не рассматривал его как серьезного кандидата, но представители мафиозных кланов, вот конкретный глава, взял на себя ответственность, решили разобраться с ним до того, как, и заодно показать всем остальным, что заниматься работой с коррупцией, собственно, сильно и не следует. За этими явлениями, там, ну, восстания там прошли по тюрьмам, в 5 тюрьмах взяли 100 с лишним заложников, а это все было начало января, а 9 января вооруженная группировка просто ворвалась в телестудию, это в самом крупнейшем городе, в Гуаякиле, все происходило, 250 километров от столицы, и просто в прямом эфире потребовали доступ для того, чтобы там высказать свою позицию, захватили заложников, и где-то, наверное, минут 10 или 15 все это просто-напросто прямым образом шло в эфир. Но дальше началась работа вооруженных сил, и к подавлению пришлось привлечь не только обычных полицейских, но и вооруженные силы страны. И спецназ там работал, справились с теми, кто захватил студию, освободили заложников. Последняя информация, смогли разобраться со всеми бунтами в тюрьме и освободить тоже всех заложников. Да, есть погибшие среди заложников. Но что как бы интересно, два момента, наверное, важных. Ну, во-первых, кандидатура президента интересна. Я очень коротко скажу, что представлять. Молодой человек, который 35 лет стал президентом Эквадора, не просто, как сказать, не, человек ниоткуда. Он Набоа из семьи Набоа, который является одним из банановых королей. И это другое направление бизнеса, которое, наверное, нуждается в порядке. Его отец 5 раз баллотировался в президенты Эквадора, но и так ни разу не выиграл. А сын вот это сделал с первой попытки и в самом молодом, наверное, возрасте один из самых молодых руководителей стран всего мира. Он объявил вообще военную операцию вооруженного конфликта внутри страны. И вот здесь начинается тот вопрос, который я говорил, что как вот ситуация такая, что кланы, преступность доводят угрозу до прав и свобод человека до такого уровня, что государство вынуждено идти на очень, как сказать, тяжелые шаги, которые с точки зрения чистой демократии совершенно кажутся невозможными. То сейчас де-факто. Да, прошу прощения, вот у нас есть время перерыва, а потом я вернусь к продолжению этой темы. Она меня, видите, сильно захватила, что даже заскочил на время перерыва. Не отключайтесь, продолжим.
Здравствуйте, вот и наступил новый 2024 год. Для всех из нас, мне кажется, прошлый год был очень тяжелым, но мы, несмотря ни на что, благодаря вашей поддержке, смогли не просто выжить, а продолжать еще и работать и делать новые проекты. Спасибо вам за это. Я в этом обращении хотел бы только вас проинформировать, что у нас вышло совершенно замечательное интервью с Александром Асмоловым. Посмотрел его, к сожалению, не так много людей, как хотелось бы. А разговор был очень серьезный, о человеческом. Поэтому, если у вас будет возможность, поищите это интервью у нас на канале. Это, мне кажется, очень важный разговор о нас с вами. О том, что рано или поздно нам всем вместе придется и нужно будет сесть за один стол. И несмотря на какие-либо проблемы, конфликты и так далее, нам нужно будет искать общий знаменатель. И вот это, мне кажется, очень важный разговор о нашем с вами будущем. Некоторое время назад я был участником одного совершенно небольшого, маленького локального конфликта и понял одну вещь, что если даже маленький конфликт друг с другом, с соседями, допустим, мы не можем разрешить по-человечески, просто поговорив, никаких надежд на то, что более серьезные конфликты когда-либо закончатся, нет. Вот я только об одном хотел вас попросить в ближайшее время просто еще подумать. Может быть, на фоне всего того, что происходит вокруг, нам другие конфликты совершенно не нужны. Может быть, нам стоит меньше в них ввязываться. Добра вам и удачи, и всего доброго. Спасибо вам за поддержку, потому что это, правда, нам очень помогает продолжать работать. Ну и закрывать дыры предыдущего года. Все будет хорошо. Удачи.
Итак, давайте продолжим разговор о том, что происходит в Эквадоре. И вот государство идет на такой шаг, как де-факто выписывает индульгенцию силовым структурам и говорит, что что бы они ни делали в этой войне, это военные действия внутри страны, они не будут за это наказываться. Если есть задача, скажем, задержать там или изолировать определенное количество вооруженных банд и их главарей, то даже в том случае, если они просто пристреливаются на улице, то как бы они заранее получают амнистию. Вот сегодня та картина, которая имеется в Эквадоре, и совершенно другую позицию начинают занимать силовые структуры в борьбе с кланами. Но прежде всего, прежде чем перейти к общей оценке того, что происходит, и какие выводы надо сделать, чего хотят кланы? Кланы хотят очень простого. Они, конечно, никаких изменений там или революции не замышляют. Они хотят просто, чтобы им дали жить, чтобы они спокойно вели свой бизнес, довольно мрачный и кровавый бизнес. И как только одна страна, например, начинает вести активнейшую борьбу с наркоторговлей и наркотрафиком, и это происходило в Колумбии, это происходит в Мексике, и надо сказать, что при большой поддержке Соединенных Штатов Америки и вливание там миллиардов долларов в соответствующие правоохранительные структуры, чтобы они были и обеспечены техникой, и не помышляли в сторону коррупционных дел, хотя это всегда очень тяжело. Вот. И дальше трафик переходит в другую страну. Вот это то, что произошло в Эквадоре, которая из самой безопасной превратилась, вообще-то говоря, в одну из самых опасных. И вот с 16 по 23 год количество убийств в стране выросло на 500%. Это практически шестикратный рост. Особый бросок, это, конечно, 19-20 год, там четырехкратный рост. Причем идет война между кланами, и они кладут друг друга везде, даже включая там и в тюремных условиях. Страна, тюрьмы переполнены, скученность колоссальная. И вот все это достается государству, как с этим всем иметь дело. И вот здесь возникает серьезнейший вопрос, который нам надо постоянно держать в голове, что есть два понятия важнейших – свобода и безопасность, которые иногда находятся в противоречии. Крайний вариант, да, обеспечить стопроцентную безопасность. Ну, давайте всех рассажаем по одиночкам, безопасность будет стопроцентная, но только общество через короткое время просто умрет с голода, потому что никто его не будет кормить. Как производить, как просто выживать в такой ситуации? Второй вариант, который как антитеза часто продвигается, что давайте минимально объем государства, а общество само все отрегулирует, и наступят и права, и свободы человека, и все будет хорошо. Вот опыт показывает, что в такой ситуации, если государство уходит слишком далеко, то основной угрозой перестает быть государство для прав и свободы человека, а превращается в основную угрозу преступные кланы. И вот этот вопрос, какой уровень жесткости государства, какой уровень контроля за гражданами необходим, он задается вот этими двумя крайностями. А точнее, так сказать, вот где-то тот коридор между абсолютным доминированием государства, что невозможно и, как мы уже сказали, нежизнеспособно, и тем вариантом, когда государство становится слабее, чем эти преступные группировки. И вот это вот очень сложный момент, как это все построить. Кстати, многие говорят, что в какой-то момент была линия, в том числе и в Эквадоре, на то, чтобы государству как бы максимально либерализовать все, что можно. Многое делалось, но, как я опять же хочу на этом показать, отнюдь не каждое общество в состоянии идти к разумной самоорганизации, к созданию тех структур, которые позволяют поддерживать и безопасность, и свободную конкуренцию, экономическую, политическую, какую хотите. Это очень серьезный вопрос общей культуры и понимания общества в целом. Насколько здесь сильны республиканские традиции, способность отстаивать порядок. И вторая крайность, когда общество оказывается в этом отношении не готовым к тому, чтобы поддерживать эти республиканские ценности, на это место выходят криминальные структуры, которые выстраивают свою иерархию, свой порядок, и дальше, как сказать, становится понятным, что либо это будет государство в государстве, либо начнется война. Вот, собственно, то, что мы имеем сегодня в Эквадоре, это очень показательный как бы пример того, что любая крайность, как бы либо государство контролирует все, и тогда прекращается развитие, либо государство не контролирует ничего, и тогда начинается просто закон джунглей и право сильного, они неприемлемы. И вот это, так сказать, большое политическое искусство найти ту здравую середину, тот оптимум сочетания свободы и безопасности, который, с одной стороны, позволит поддерживать порядок в обществе, и, с другой стороны, не будет давить развитие общества, поскольку именно свобода, возможность творить, выдумывать, пробовать, дает обществу шанс на развитие. Именно разнообразие, как в природе, является залогом развития. Если у вас этого разнообразия нет, у вас наступает остановка. И вот это и есть то искусство политики, которое очень тяжело дается. И общество начинающее, в том числе это относится и к нашему обществу, которая не привыкла строить жизнь самостоятельно на республиканских основах, нас все время шарахает от крайности вольницы к крайности как бы жесткой диктатуры. И вот найти тот оптимум, который бы позволил достаточно хорошо двигаться вперед, а не метаться между этими крайностями, разнося, так сказать, всяческие постройки общественные на этом пути, вот это та задача, которую нам предстоит решать. И вот здесь как раз латиноамериканский опыт, который тоже очень многие являются в той же ситуации и пытаются бороться с очень похожими проблемами, нам полезен, надо смотреть, как сказать, добрым молодцам урок, и лучше учиться на чужих ошибках и на чужих проблемах, нежели чем потом набивать собственные шишки. Вот, собственно, чем это закончится в Эквадоре, мы еще посмотрим. И как будет удерживаться этот молодой президент, хотя очень интересная тоже ситуация. Он был вообще, как бы, казалось, вообще никаких шансов на выигрыш. Там какие-то проценты. Но в ходе избирательной кампании раскрутился, вошел во второй тур. И во втором туре победил того кандидата, который представлял в тот момент правящую партию, и казался, что лидер, он будет лидером. Поскольку люди хотели перемен, люди хотели что-то нового, и приходит молодой парень, удивительно, когда для Латинской Америки, тем не менее, имеющий место рождения Соединенные Штаты, все образование от школы до Гарварда – это Соединенные Штаты, но тем не менее родился, приехал в Эквадор, работал в Эквадоре, в фирме отца, теперь наследует эту банановую фирму, и интересно будет посмотреть, как банановый бизнес, так мы говорим, будет сражаться с наркобизнесом. И это вот достаточно поучительная история, к которой, еще раз говорю, мы вернемся. А теперь пойдем к теме номер три, которая представлена как выборы в Америке. Я бы сказал, что она шире. Держись, корова из штата Айова – это тот лозунг, где та подпись, которая возникла под карикатурой в журнале «Крокодил» в 1958 году. И вот я потом прокомментирую, откуда это возникло, что происходило. А тут опять прогрохотал штат Айова, кукурузный штат, и прозвучал он именно потому, что там прошел первый кокус республиканской партии. Это один из вариантов предварительных выборов. Там используются два подхода. Один подход, так называемые кокусы, когда голосуют только сторонники партии, члены партии. Но там, правда, довольно больно можно где-то менять и записываться в члены партии. Это не такая сложная процедура, как мы себе представляем. А другие есть праймерис, например, где голосуют все, кто хотят. Но и у каждого варианта есть свои достоинства и недостатки. Как показывает практика, вы берете только своих сторонников, выигрывает очень кандидат крайний. Но за него-то должны голосовать не только сторонники вашей партии, но сторонники другой партии. Поэтому хотелось бы иметь кандидата ближе к центру. Кто-то старается проводить сразу прикидки, голосуют все и смотрим, кто наиболее популярен. Ну, конечно, есть опасения, что противники из другой партии могут специально голосовать против сильного кандидата. Ну, вот, да, здесь возможна такая тактика, но ее реализовать в общенациональном масштабе довольно сложно. И вот первый заход. Штат Айова, не штат небольшой. Разные были прогнозы, и прогнозы показали, что, в общем, Трамп сохраняет свои позиции достаточно серьезные в республиканской партии. По итогам вот этого кокуса, там, где голосовали активисты партии, причем в каждом округе они голосуют отдельно, он набрал где-то уровень порядка 40-51% голосов. Вот. И второе место – это губернатор Рон ДеСантис, штат Флорида. В какой-то момент казалось, что это новая восходящая звезда республиканской партии, но по мере продвижения избирательной кампании как-то стал притухать, и казалось, что вообще он уйдет куда-то в тень, в позицию третью. Поэтому здесь он бросил все, что мог, в борьбу и занял вторую позицию, приблизительно 21%. На третьем месте восходящая в некотором смысле величина для республиканской партии – это Ники Хейли, это бывший губернатор штата Южная Каролина и бывший постпред Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций. И в какое-то начало Трамп так гладил ее по головке, поскольку она была в этом качестве именно в его администрации, пока у нее там рейтинг колебался в районе 6%. А когда он пошел вверх и вверх и вверх, то, как сказать, оценки со стороны Трампа поменялись. Вот здесь она набрала где-то 19%. Но все предсказывали разрыв где-то 1-2% между Роном ДеСантисом и Ники Хейли. И вот борьба за вторую позицию будет идти очень серьезно. Четвертый кандидат, который произвел большой тут шум в наших средствах массовой информации, его все страшно любили цитировать, это Вивиан Рамасвами, бизнесмен, набрал 7, почти 8% и сказал, что он выходит из гонки и будет поддерживать президента Трампа. Вот. И дальше, как говорится, сейчас борьба, конечно, будет за вторую позицию, потому что ожидают, что, может быть, тогда третий сломается, и на второй позиции соберутся те, кто не за Трампа. Но это вот те надежды гонки на людей на вторых и третьих позициях, что, видите, Трамп явный лидер, находится где-то в районе половины, а многих штатов будет меньше. Значит, есть за что побороться. Поэтому борьба еще, так сказать, начинается. Да, у Трампа стартовая позиция достаточно сильная, но в основном люди определились за Трампа или не за Трампа. И вот мы видим, что половина за, половина против. Сам по себе штат Айова не столь весомый. Это где-то 40 голосов выборщиков. А выборщики собираются на конгресс партийный. На выборщика они называются делегатами. На республиканский конгресс должно собраться 2429 делегатов. И чтобы обеспечить себе выдвижение, надо вот на таких вот в этих вот кокусах и праймерис набрать 1215 делегатов. Здесь делегаты по тем правилам, которые есть в данном штате, победитель не получает все, он получает столько делегатов, сколько он набрал процентов. значит, 20 делегатов получил Трамп. Поэтому это пока прикидка. Дальше все ждут Нью-Гэмпшир 23 числа. Там уже будет что-то, как говорится, более понятно. Ну а съезды состоятся уже, что называется, в августе и там в июле. Вот летом будут уже происходить съезды с определением того, кто будет кандидатом. Так что гонка пошла, и есть интересные моменты. Ну, а к лозунгу «Держись, корова в штате Айова» я, так сказать, вспомнил, поскольку он довольно часто звучал, а связан был с тем, что 22 мая 1957 года Никита Сергеевич Хрущев, наш генеральный секретарь, тогда он был, назывался председатель президиума, немножко по-другому было, генеральный секретарь вернулись уже во времена Брежнева, вот, выступал на совещании работников сельского хозяйства, сельскохозяйственных областей автономных республик и выдал лозунг «Догнать и перегнать Америку». При этом по производству мяса, молока и масла на душу населения. Причем планы были заявлены совершенно радикальные, что в ближайшие 10-12 лет мы превзойдем Соединенные Штаты как по абсолютному объему промышленности, хочу заметить, да, что пытается сделать Китай за длинный-длинный период, так и по производству на душу населения. А это была задача еще более сложная, поскольку население в Советском Союзе было больше, да, чем в Соединенных Штатах. А по сельскому хозяйству эта задача будет решена значительно раньше. Вот что сказал партийный и руководитель, да и государственный, в тот момент занимавший пост председателя Совета Министров. Кстати, по этому поводу возникли разногласия политические, поскольку де-факто Хрущев заменял идею абстрактного построения коммунизма совершенно приземленной задачей. Догнать там по молоку, мясу, устроить мясомолочный рай и обойти по всем позициям Соединенных Штатов. То есть от такой чисто теоретической задачи, которой можно заниматься сколько угодно, не обращая внимания ни на кого, задача была повернута на совершенно прагматические рельсы, что, конечно, вызвало недовольство Старой Гвардии. Вот. Ну и тут же появилось громадное движение. И вот в «Крокодиле» была опубликована карикатура, где такие гонки на коровах, на таких бричках, сзади стоят громадные молочные бидоны. На одном написано «США», на другом «СССР». И там сидит, конечно же, ковбой, а у нас такая розовощекая доярка и наша корова, конечно, обходит, и подпись «Держись, корова» из штата Айова. Ну и гонки начались, надо сказать, достаточно серьезные. И даже это нашло отражение в анекдотах того времени. Вспоминается такое, что говорит, Америка катится в пропасть, наша задача – догнать и перегнать Америку. И второе, говорит, два лозунга, стоящие два плаката на дороге, первый – плакат стоит «Догнать и перегнать Америку», а на втором плакате написано «Не уверен, не обгоняй». Ну, вот это вот народное творчество тех времен. Резко пошло многое где в рост. Например, известно, что Рязанская область, Рязанское чудо там произошло, в три раза подняли, перевыполнили план по производству молока и мяса. И первый секретарь обкома Ларионов получил звание Героя социалистического труда, Рязань прогрохотала на всю страну. Стали разбираться, выяснилось, что основой выполнения плана было мошенничество и приписки. В результате звание Героя отняли, с должности сняли, и, как сказать, ну, не выдержав этого всего позора и краха биографии, Ларионов просто застрелился. И вот этот момент очень показателен, как это называется, варианты популизма. Вот мы сейчас возьмем, вот только сказать бы, и нам ничего не стоит взять там, обогнать, обойти, какие проблемы. Если потом посмотреть на итоги этой деятельности, то за время работы Хрущева в качестве руководителя по 64-й год, вот с этого момента провозглашения, производство сельскохозяйственной продукции выросло процентов на 6. А именно где-то в начале 60-х, вот уже и в брежневские времена, началось расширение процесса закупки продовольствия за рубежом, вначале с фуражного зерна, и потом, значит, и пошли прочие закупки зерна, и страна, которая всегда была житницей Европы, по крайней мере, поставляла зерно, и мы обсуждали, как шла индустриализация за счет продажи зерна в Европу, получения твердой валюты, начала за ту же твердую валюту, потом продавая нефть и газ, закупать продовольствие. Вот, собственно, то, как это все разыгралось. И еще один такой сюжет мы, поскольку обсуждаем это, вот именно времена, когда прогрохотал этот кукурузный штат, в общем, тут много ассоциаций. Мы помним, что когда Хрущев съездил в Соединенные Штаты Америки, увидел, насколько существенную роль играет кукуруза и в кормовом балансе, и что это, в общем, достаточно эффективное растение для сельского хозяйства. Но была объявлена программа выращивания кукурузы, и понеслось. У нас, как бы, если тут, как говорится, многих кого заставить Богу молиться, они не только там лоб себе расшибут, наверное, и пол разнесут дребезги. Но вот это, собственно, и происходило. Кукурузу начали сеять повсеместно, как бы чуть ли не за полярный круг пошли с кукурузой. Компания была колоссальная, результат, как говорится, никакой. Не только мы тут грешили подобными вещами. Заглянем через границу нашим китайским товарищам. Мы вспомним времена борьбы с воробьями, когда поуничтожали всех воробьев в битве за урожай. И резко развелись вредители, которые, баланс которых поддерживали воробьи. И потом идея обогнать, опять же, всех по выплавке там, чугуна и стали, расставив такие кустарные, домные и прочие, как сказать, мартены мелкого пошиба в каждый двор. Да, колоссальное количество низкокачественной стали получили, там и чугуна, но результата, собственно говоря, с точки зрения движения стороны вперед, никакого. Компания колоссальная, силы затрачены, результат, я бы сказал, не только нулевой, но отрицательный. И вот это, как бы, с тех пор там, этот лозунг «держись, корова из штата Айова», он там возник и закрепился, и вызывал, конечно, такую несколько грустную улыбку. Я хорошо помню это еще такие вот времена школы, и я помню, когда мы первый раз начали изучать программу КПСС, это 1961 год, вот чтобы представить себе менталитет руководства, открываешь партийную программу и считаешь, что к 70-му году, в течение там, первых 10 лет, Советский Союз догонит по основным параметрам там, мяса, молока, промышленного производства Соединенные Штаты Америки. А в следующие 10 лет он осуществляет такой рывок, что к 80-му году уже в Советском Союзе будет построен в основном коммунизм. И было объявлено, партия торжественно заявляет, что нынешнее поколение советских граждан будет жить уже при коммунизме. И вот этот первый момент, все-таки у меня всегда был физико-математический склад ума, и помню первое такое вот изумление, и может быть какой-то маленький такой элемент сомнения, который там, возникает, еще это школа, это, не знаю, там классное на 7 или 8, нет, это где-то 9-10 изучение. Слушайте, как же так? Если в 70-м году мы обходим Соединенные Штаты, а в 80-м году строим коммунизм, то это означает, что по уровню производства и там, молока, мяса и всего остального Соединенные Штаты тоже находятся в 10 приблизительно годах, там, ну, пускай в 20 годах от коммунизма. А коммунизм же объяснялось, что это определенный уровень там, благ, возможностей, производства, что от каждого по способности, каждому по потребности. Либо мы должны какой-то соразвить такую скорость движения, которая вообще недостижима нигде, но, по крайней мере, в предыдущие времена ясно, что ее было не продемонстрировать. И вот это ощущение, что достаточно обойти Америку, и через 10 лет наступит коммунизм, это как раз и характеризовало в значительной степени тот уровень понимания, что такое благополучие, какой уровень жизни, так сказать. Хотелось бы, так сказать, увидеть, и, в общем, конечно, было достаточно, потом это все, конечно, исчезло, было весьма показательно для уровня сознания, понимания и действий партийного руководства тех времен. Вот такая вот история с коровой штата Айова и с историей со штатом Айова, который снова прозвучал у нас везде. Это была программа «На самом деле», я ее автор и ведущий, Сергей Цыпляев, и мы занимаемся поиском истины, пользуясь при этом смело собственным умом И до встречи в следующую среду, когда мы продолжим этот увлекательный процесс. Всего хорошего, дорогие друзья.